Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук, научный руководитель социологического центра «Мегаполис» Татьяна Протасенко. Здравствуйте, Татьяна Захаровна.
Добрый вечер.
Заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
И кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга от КПРФ, первый секретарь Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
Приветствую вас.
Подходит к концу предвыборная кампания в Петербурге, так же, как и в других 13 субъектов федерации, в которых 11 марта пройдут выборы. Какой была эта предвыборная кампания? Какими будут выборы? Какие партии лидируют, а какие нет? Пойдут ли граждане голосовать? Об этом и многом другом, анализируя ситуацию в Петербурге, мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И по этому же телефону нашим слушателям, потенциальным избирателям, мы предлагаем ответить на вопросы. Намерены ли вы отдать свой голос и за какую партию? Если да, то за какую, да? Или вы намерены, как призывает оппозиция, проголосовать за всех, тем самым выразив свой протест? Тогда протест против чего? Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент везде, радио «Свобода». Свой первый вопрос я адресую всем участникам нашей беседы. Ваше личное мнение, можно ли назвать то, что сейчас происходит, выборами? Татьяна Захаровна, пожалуйста.
Можно. Можно назвать выборами, но очень специфическими.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что эти выборы происходят в условиях нового закона, принятого в нашем городе, который очень много запутал и усложнил условия выбора и для избирателей, усложнил ситуацию для ведения избирательной кампании для кандидатов в депутаты и, надо сказать, очень усложнил ситуацию для социологов, которые обычно измеряют симпатии, ориентации избирателей.
Но хуже по сравнению с предыдущими выборами или
думаю,
лучше?
Думаю, что нет. Выборы, они у нас всегда примерно одинаковые.
Вопрос тот же самый к Владимиру Константиновичу.
Эти выборы, это, конечно, прежде всего проблема для избирателя. Вот попробуйте объяснить рядовому избирателю, почему в результате нынешнего закона о выборах петербургского от некоторых округов депутаты будут не избраны, а в некоторых округах может получиться так, что будет избрано по 2 или 3 депутата от одного округа. Избирателю это, ей-богу, непонятно. Это не самая главная проблема этих выборов. Главная проблема состоит в том, что петербургское избирательное законодательство, как и российское, в последнее время подгоняется в прокрустово ложа интересов «Единой России». Оно делается под одну партию, поскольку «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы фактически взять на себя роль КПСС в советском обществе. Но все-таки особенность этих выборов состоит еще и в том, что наконец-то и в Петербурге, и в остальных 13 регионах появилось реальное соперничество с «Единой Россией», я имею в виду «Справедливую Россию», которая, конечно же, пока не достигнет результата «Единой России», но, тем не менее, составит ей реальную конкуренцию. Хочу обратить внимание на тот факт, что между этими двумя партиями идет очень жесткая дискуссия. Если кто-то считает, что это искусственное противостояние, придуманное Кремлем, то достаточно посмотреть официальные агитматериалы, официальные ролики этих партий для того, чтобы понять, что борются они с собой не на шутку.
Спасибо, Владимир Константинович. Мой тот же самый вопрос к Владимиру Игоревичу. Вы в первой тройке списка от КПРФ. Дайте, пожалуйста, оценку нынешней предвыборной кампании.
Этот вопрос несколько иначе поставлен. Если говорить просто, есть выбор или нет, то действительно у избирателей есть возможность определиться, выбрать, хотя многие вопросы, которые здесь прозвучали, для них существуют. И сегодня, слушая, так сказать, радио, передачи, телепередачи, многие так и не понимают, это все-таки выборы по партийным спискам или это мажоритарная система. И сама избирательная комиссия, на мой взгляд, подыгрывает сегодня вот этому мнению, навязываемому фактически средством массовой информации и заинтересованными партиями, выставляя отдельно вот фамилию того одномандатника, как считает сегодня избиратель, хотя он никакой не одномандатник, имеет такое же право, как и все остальные, быть в списке и должен быть расположен слева, выносит его вправо с тем, чтобы сложилось это впечатление у избирателя. Пришел, увидел знакомую фамилию, проголосовал. То есть вот здесь вводится избиратель в заблуждение. Право осталось, но другое дело, в какой атмосфере все это проходит. Атмосфера нас никак не устраивает.
А что вас не устраивает? Вот именно это?
Нет, это частный вопрос. Дело все в том, что вот вы, наверное, сами сталкивались с этим. Сейчас много программ, встреч в различных, скажем, агентствах на предмет того, что есть черный пиар или нет. Вот я бы не стал выделять, почему говорим только во время избирательной кампании, черный пиар или нет. А вся информационная политика, которая есть в стране, это не черный пиар, когда представляет государственных деятелей не с точки зрения того, что он сделал, а создает ему просто облик, вводя избирателей в заблуждение. Ах, какой хозяйственный, ах, какой умный и прочее. А на самом деле что? Я считаю, все это черный пиар, и не стал бы даже отдельно вот выделять эту тему в ходе выборной кампании. Просто здесь обостряется в конкретно взятом регионе, где происходят выборы, и выплескивается, может, наружу более ярко. И мы с этим сталкивались и по выступлениям против нашего объединения, других объединений, той литературы, которая появляется агитационной, я бы сказал, мерзкой. Но это не более того, если сравнивать все газеты, которые были до того, и те материалы, которые сегодня, с которыми избиратели сталкиваются в повседневной жизни, а чем они по-особому серьезному так принципиально отличаются от этого черного пиара. Это одна сторона вопроса, и второе, прозвучало деньги. Я считаю, что закон сделан таким образом, чтобы сегодня могли фактически претендовать на выигрыш те, кто близок к Кремлю, и кто может найти большую-большую сумму денег. Ну, если смешно сказать, в субъекте федерации в полтора раза больше фонд может создать отдельное региональное отделение, нежели он общефедеральный. Там 400 миллионов, когда будем в Госдуму избираться, а в отдельно взятом регионе можно 600 миллионов. Под кого это сделано? Все это создает соответствующие условия для определенных партий.
А много черного пиара, если говорить о черном пиаре, было против КПРФ на этих, в этой предвыборной кампании? Больше, чем на прошлых выборах?
В этот раз да. В этот раз да. И при том совершенно беспардонные вещи творятся. И когда затрагивают, в частности, личности людей, которые сделали честь России, я не буду называть, о ком идет речь, я думаю, вы догадываетесь, это вызывает тревогу за то, что вообще здорово ли наше общество. И когда поперек проспекта вывешивают, скажем, лозунги, что данная личность, сделавшая славу России, поддерживает сегодня партию власти, ну извините. А где была милиция, а где вообще те, кто отвечает за выбранную кампанию, делают вид, что этого ничего не видят?
Вот пожалуйста, я хочу сказать, что при всей сложности выбора, который существует, тем не менее, вот у данного закона есть некоторый плюс. Во-первых, я считаю, конечно, плюс то, что вот это вот партийное голосование, оно в известной степени делает кампанию более идеологической. В том плане, что можно обсуждать те как бы ценности, пути и так далее, которые предлагают разные партии. В этой ситуации, кстати, я считаю, КПРФ выигрывает, потому что в прошлом составе ЗАГСа у нас не было депутатов от КПРФ, у нас не было фракции, вернее, так? А теперь они, судя по данным опросам, они, безусловно, пройдут, вот, и у них будет фракция. Таким образом, они могут проводить свои, так сказать, свою политику и так далее. Мало того, поскольку действительно голосование партийное, и депутаты, закрепленные за партией, они не будут бегать из фракции в фракции и менять свои, так сказать, убеждения и так далее, потому что очень часто у нас бывали, они избирались под одной шапкой, потом они меняли эти фракции 34 раза, и, кстати, создали себе очень большие сложности в связи с этим.
Ну, я потом мы продолжим попозже, да. Мы продолжим чуть позже, после перерыва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях научный руководитель социологического центра «Мегаполис» Татьяна Протасенко, заведующий лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимир Васильев и кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Федоров. Вы хотите продолжить?
Да, ну вот я как раз еще хочу все-таки подчеркнуть, что таким образом фракции будут постоянны, представители будут партии, в общем, постоянны, и они будут, хотят они того или нет, а очень часто, кстати, они не хотят, они будут, так сказать, проводить политику своих партий. В итоге избиратели будут знать, в общем, все-таки кого и какие ценности представляет депутат. И вот, кстати, в этой кампании очень четко выразилось, что особенно многие старые депутаты, они, конечно, вынуждены попали во многие партии и с партиями себя не идентифицируют. Это одна из самых главных проблем вот этой избирательной кампании и для самих депутатов, и для избирателей.
Владимир Константинович, у меня к вам вопрос. Скажите, вот сейчас отмечается грязная предвыборная кампания, в принципе, не чище, чем предыдущая, может быть, даже, вот как сказал Владимир Игоревич, может быть, даже еще хуже. Когда принимались законы, по которым сейчас будут проходить выборы, как раз депутаты говорили, что на самом деле принятие этих новых законов позволит очистить вообще предвыборные кампании от грязи, от подобного рода явлений, как черный пиар и так далее. Вот почему этого не произошло вообще? Что, надо менять вообще какую-то ситуацию в целом в России?
Теоретически это так. Принятые законы позволяют очистить избирательную кампанию от черного пиара. В Уголовном кодексе, напомню, существуют 4 статьи, предусматривающие ответственность за нарушение законодательства о выборах, то есть человека за это нарушение могут реально посадить. Правда, пока, несмотря на то, что таких нарушений в России тысячи и тысячи, не посадили никого. Почему? По очень простой причине. Как только посадят хоть одного человека, хоть одного члена избирательной комиссии, который сфальсифицировал результаты, допустим, или иным образом использовал должностное положение в интересах какой-либо партии и кандидата, то все остальные члены избирательных комиссий сразу начнут опасаться подчиняться административному ресурсу. Административный ресурс чрезвычайно опасается этого и поэтому принципиально никого не сажает. Эти статьи Уголовного кодекса фактически мертвые, и они, несмотря на то, что они есть на бумаге, реально не применяются, административный ресурс действует в полной мере. В административном кодексе существует значительно больше статей, предусматривающих ответственность за правонарушения в ходе выборов. Они применяются очень, я бы сказал, вяло и очень неинтенсивно, уже по другой причине. Во-первых, потому что наши правоохранительные органы, и прокуратура, и милиция, и налоговая инспекция, и избирательные комиссии во время выборов в случае нарушения законодательства очень любят футболить эти нарушения друг к другу. Стоит произойти нарушение, как прокуратура говорит, вот это предмет деятельности милиции. Милиция говорит, нет, мы ничего не сделаем без решения горосбиркома. Горосбирком обращается обратно к этим органам и говорит, ну как же, читайте закон, вы обязаны это делать. В итоге реальные нарушения не доводятся до конца с точки зрения выявления ответственных и их наказания в соответствии с законом. Я считаю, что власть, эти выборы отчетливо показывают это, прямо заинтересована в том, чтобы эти черные технологии реально применялись. Чем больше они применяются, тем более возмущенно, это меня очень умиляет, представители власти могут говорить о том, вот смотрите, какие грязные выборы, как плохо себя ведут кандидаты и партии. Хотя на самом деле власть во многом через своих должностных лиц подает дурные примеры и партиям, и кандидатам. И сама через них же неоднократно нарушает закон. Одно из самых явных нарушений закона со стороны власти это проверка подписей на этих выборах. Мы знаем прекрасно, что по подписям была зарегистрирована только одна партия, что определенные должностные лица и есть основания полагать не без корыстного умысла сознательно занизили процент бракованных подписей у этой партии, но при этом обратили самое жесткое внимание на подписи всех других партий. Мы знаем, что отсутствие яблока на этих выборах, которым, ну, чуть-чуть не хватило для того, чтобы быть зарегистрированным, это все-таки, как я полагаю, ущерб для этих выборов. Без яблока выборы в Петербурге неполноценны. Я не берусь предсказывать, преодолело бы яблоко 7-процентный барьер, не преодолело, но без яблока выборы в Петербурге действительно как бы не являются такими привычными для избирателей, какими были ранее. Поэтому с точки зрения пиара, я считаю, черного пиара пример в нарушении закона кандидатам и партиям подает прежде всего сама власть.
Татьяна Захаровна, еще в сентябре прошлого года вы на основании результатов социологических опросов говорили о том, что в Петербурге потенциала политического протеста сейчас практически нет. Я вас цитирую, да? 3 марта мы наблюдали совершенно обратное. 1000 людей скандировали Матвиенко в отставку, и Россия без Путина. Как вот вы это можете объяснить?
Тем не менее, еще раз я это повторяю, нет потенциала политического протеста, именно политического протеста. Видите ли, собрать на такой митинг, в общем, при определенных, опять же говорю, технологических вообще, есть способы собрать на митинг людей. Вот, мало того, что очень разнятся данные о том, сколько кто и где был. Вот, и на один вот такой митинг можно собрать, но в принципе, чтобы это действительно вот регулярно, постоянно вот этот потенциал был, его нет. И вот исследования, которые проводятся разного рода, по разным проблемам, показывают, что весь вообще-то потенциал вот протеста, он достаточно локален и конкретен. И связан он в нашем городе, как ни странно, с ущемлением прав частной собственности. С уплотнительной застройкой, со всеми проблемами, что возникает с жильем и так далее, и так далее. Вот. А чисто политически... Вот я по-прежнему утверждаю, что нет, он, ну, то есть он очень незначителен.
Владимир Константинович.
Что касается потенциала политического протеста, да, его нет, но его не будет при одном условии, что власть исполнительная в Петербурге не будет дальше совершать тех ошибок, которые она совершила в связи с маршем несогласных. Не буду перечислять все эти ошибки, они достаточно детально проанализированы в СМИ, но при более спокойном отношении исполнительной власти к этому маршу проблемы, давки, избиения участников, конечно, не было бы. Напомню, что несколько лет назад я работал в Смольном и санкционировал все массовые мероприятия в Петербурге. И, в частности, могу привести пример, когда закрывали НТВ, и демократическая общественность была этим возмущена. Я лично дал согласие на то, чтобы на Троицкой площади был проведен митинг в поддержку НТВ. Собралось 3000 человек. Митинг прошел очень мирно, очень спокойно. Не понадобились ни ОМОНовцы, ни дубинки. И вот такое спокойное отношение к власти, позволение выразить протест, если он есть, это главный залог того, чтобы политический процесс дальше не произрастал. А вот после того, что произошло на Невском, я считаю, все-таки потенциал протеста вырос.
Это может повлиять на результаты выборов как-то?
Нет, непосредственно это на результаты выборов не повлияет, но на политическое состояние Петербурга в перспективе повлияет, вне всякого сомнения.
А ваше мнение, Владимир Игоревич?
Я не стану здесь ничего утверждать. Я не был на Невском, мы проводили свои мероприятия. Мне было грустно, что называющиеся оппозиционерами, не участвующие в выборной кампании, сочли для себя возможным вообще вклиниться своими мероприятиями в нашу избирательную кампанию. Могли бы прийти и сказать, что чем помочь. Тем более, что с тем же «Яблоком» мы зачастую объединяли усилия по защите наших горожан в тех или иных вопросах. Это было бы логично и правильно.
Но зная, что мы... Каким образом они вклинились, скажите, пожалуйста.
Ну, потому что в то же время мы же проводили свой митинг в 12 часов.
По-моему, решение принималось одновременно.
Нет, нет. Я об этом узнал, уже имея на руках разрешение, притом узнал из третьих рук. Для меня было удивление, даже какие-то обвинения были, что вот к вам обратились, или проверьте, ко мне никто не обращался с тем, что ни Гуляев, там, ни другие, я с Каспаровым и с другим просто не общался. Вот. И мы проводили свое мероприятие традиционно, они все об этом знают, что мы все в 12 часов с выстрелом пушки начинаем митинг в любом месте, где бы он ни проводился, это традиционно для нас время. Последняя суббота, и могли бы помочь, подключиться. Нет, нужно было проводить свое мероприятие. Почему я не говорю о том, что возрос, не возрос потенциал? Я не знаю, кто был на Невском, потому что вот те, кто там был, из их слов могу говорить, там было много любопытствующих. Просто что здесь такое будет? Пришли студенты, кто-то выходил с метро на площади Восстания, а что такое происходит? Почему так много милиции? Ну, любопытно, даже не каждый день, но случается. Почему не посмотреть? При этом, действительно, Владимир Константинович прав, пострадали там и совершенно люди, не имеющие к данной акции никакого отношения. Здесь, конечно, власть не права, это безобразие. Нужно более грамотно работать. Ну, а когда тебя бьют по спине, наверное, появляются действительно новые недовольные. Хотя бывает и другой эффект. Забиться в норку и, что называется, извините, не чирикать, чтобы еще раз не досталось. Поэтому сегодня дать вот четкий такой анализ, к чему это привело и к чему приведет дальше, я сейчас не берусь.
Понятно. Я хотел бы обратиться теперь к некоторым прогнозам, которые непосредственно выяснялись в результатах социологических опросов. как раз непосредственно социологический центр ваш, Татьяна Захаровна, да, Мегаполис, он проводил уже, 5 марта появились сообщения о вашем своеобразном праймеризе на улицах Петербурга, и вот такие примерно следующие результаты. Почти 45% опрошенных поставили бы свои галочки напротив «Единой России», 18% отдали предпочтение «Справедливой России», около 10% проголосовали бы за КПРФ, а за бортом остался ЛДПР 5%, «Патриоты России» около 5% и «Союз правых сил» 2,3%.
Я хочу вот уточнить некоторые вещи. Дело в том, что я недаром сказала, что вот эти законы о выборах, этот, где перепутано вообще, так сказать, я бы сказала, он полумажоритарен, вот, и полупартиен, он поставил действительно в очень сложное положение социологов, потому что есть два вида опросов. Обычно, когда бывают выборы, мы, значит, очень часто делаем просто либо конкретно в округах, вот, изучаем, так сказать, отношение к кандидатам, да, и поскольку у нас не было партийных, то, как правило, это все в округах и делалось, так? А, либо просто изучаются общие настроения в отношении к партии. Да? В данной ситуации нам приходилось проводить два вида опросов. Одни опросы проводились, измерялись общие тенденции к партийных симпатиях по городу. Да? Назывались эти партии, за кого бы вы проголосовали, кому вы симпатизируете и прочее. А другой вид опроса, вот, о котором мы говорили, это был опрос, где мы пытались смоделировать ситуацию. И этот опрос прошел. Мы опрашивали в каждом округе только тех, кто собирается точно идти на выборы. Мы им показывали, в общем, как бы модель бюллетеня. И выяснилось, что люди действительно, может быть, очень много проблем с голосованием, могут быть очень много испорченных бюллетеней. И не потому, что люди специально испортят, а потому, что они не понимают, что нужно голосовать. Если ты голосуешь за кандидата, ты голосуешь за партию. Если ты голосуешь за партию, ты голосуешь вот за этого кандидата. Получая, очень часто люди говорили, что я хочу голосовать за этого кандидата, а за партию хочу не его, а другую. Вот. И поэтому вот результаты этих опросов, могу вам сказать, когда мы сливали все 50 округов, значит, они получались у нас совсем, в общем, как бы порядок тот же, но цифры разные. Вот, цифры по городу как бы одни, а цифры там более, так сказать, где-то выше, где-то ниже. Потому что в каждом округе, я повторяю, в зависимости от того, кто депутат от какой партии, ситуация абсолютно разная.
Спасибо, Татьяна Захаровна. Мы продолжим чуть позже. Напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы: Польша, дискуссия по поводу ПРО, анализ марша несогласных в Петербурге, пенсионные реформы в стареющей Европе, наука, Никола Тесла, миф и реальность. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей» после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На чешской атомной электростанции в Темелине вновь произошла утечка радиоактивной воды. 1 марта на АЭС в Темелине уже был зарегистрирован подобный инцидент. В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки человек были эвакуированы из горящего самолета. В Восточном Иерусалиме израильская полиция арестовала местного радикального арабского лидера шейха Раеда Салаха. Он обвиняется в призывах к насилию во время публичного выступления. В Петербурге у жилого дома в центре города сработало взрывное устройство. Пострадавших нет, выбиты стекла на нескольких этажах. Поврежден козырек подъезда, где предположительно находилась бомба. В США вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением талием. Марина Ковалевская и ее дочь Яна находились в институте имени Склифосовского. В польском городе Плоцк сегодня проходят переговоры президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского. Обсуждаются вопросы энергетической безопасности. Афганская армия захватила одного из высокопоставленных талибов, который пытался скрыться, переодевшись женщиной. Иран примет участие в конференции по вопросам безопасности в Ираке, сообщил глава иранского МИД Манучар Мотаки. Форум открывается 10 марта в Багдаде. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. Документ предусматривает ужесточение санкций против Тегерана за отказ прекратить работы по обогащению урана. Президент США Джордж Буш накануне поездки по странам Латинской Америки заявил, что с уходом Фиделя Кастро должно уйти с политической арены и его коммунистическое правительство. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Эйзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях научный руководитель социологического центра «Мегаполис» Татьяна Протасенко, заведующий лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимир Васильев и кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Федоров. Мы обсуждаем подходящую к концу предвыборную кампанию в Петербурге, обсуждаем социологические прогнозы, особенности предстоящих выборов и многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Татьяна Захаровна, вы можете продолжить.
Да, но я хочу сказать, вот эти данные, которые вы называли, они примерно 2,5-недельной давности. Вот, с тех пор, в общем, ситуация менялась. И не один раз. И в кругах, и в целом по городу. Вот. Но вот у нас есть, в принципе, как бы последние данные по городских симпатий. Вот. Там примерно вот это, примерно у нас цифры, как бы они уже вторую неделю, так сказать, более-менее как бы адекватно, ну, то есть устойчивы. Вот. Но хочу я подчеркнуть о том, что вот, вот с точки зрения кампании, вот в лучшее положение находились те партии, у которых не было своих депутатов. Им было легче вести кампанию. Они брендом вели, они вели свои идеологии и прочее. И было легче измерять по всем округам и так далее. Потому что вот с этой точки зрения коммунисты очень легко их было. И также в принципе, да в принципе только только коммунисты.
То есть они имели свободу
свою обратную. Они, да, у них как бы и проще. Поскольку вот эта ситуация округов на них, она особенно не мешала. Хотя у них разные показатели, вот, но тем не менее это была действительно партийная кампания. Все остальные партии, они, к сожалению, вели не партийные в основном кампании, а в значительной степени вот, как бы мажоритарные. Вот, что касается вот, «Справедливой России», да, в значительной степени сначала они начали эту кампанию как партия. И я считаю, что поскольку сейчас я вот просто обращаю на агитацию, они перешли на мажоритарную агитацию, это им очень сильно повредило. Потому что если бы вот они остались на уровне вот своей брендовой кампании, я думаю, что у них могли бы быть результаты лучше. Потому что началась путаница, началась уже очень устали избиратели, и когда все заклеено портретом там одного непонятно какого человека с надписью «Справедливая Россия», вот это начинает раздражать. Вот. Но в принципе, я вообще, это сказать, еще у нас не досчитаны результаты, поэтому могу сказать, что примерно вот результаты опроса вот по... Они дают как бы в два раза примерно, значит, отношение «Единой России» к «Справедливой». Вот.
«Единая Россия» лидирует в два раза больше.
Да, она лидирует, по да, ну чуть-чуть там где-то два не дотягивают. Так, абсолютно почти одинаковые показатели ЛДПР и КПРФ, они точно переходят. А у СПС и патриотов, патриоты вообще просели, к сожалению, потому что они сели не на свою тематику. Социальная все-таки проблематика, это не их. А СПС, вот они оказались в очень сложном положении, потому что у них действительно их электорат, он не понимает вообще уже, что это такое. Вот, и еще я хочу очень важную вещь сказать. Дело все в том, что в этой кампании стало ясно, что левый фланг, он заполнен партиями, очень, и его бесконечно делят между собой. А вот центр и правый, фактически там оказалась «Единая Россия», чуть-чуть СПС. И «Единая Россия» хотела на того или нет, она сместилась вправо и заняла нишу СПС, и от этого получила все плюсы и минусы, и проблемы в своей избирательной кампании.
Больше минусов, наверное.
В общем, в известной степени достаточно много минусов она получила. получила, да. Вот, поэтому возникли проблемы, но при этом есть большая группа людей, которые мы называем брошенным электоратом. Это, так сказать, я бы сказала так, это средний класс, такой демократически ориентированный, но такой достаточно спокойный электорат, вот, и они уже давно перестали ходить на выборы, потому что они не получают никаких сигналов партии, обращенных именно к ним. И у нас очень большой потенциал этого брошенного электората.
Давайте послушаем Эдуард из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Федорову, который для меня должен прояснить кое-какие вопросы. Я вообще-то собирался однозначно голосовать за КПРФ. Но было 3 число, и у меня возникают такие вопросы. Не мог бы он видеть первое. Почему именно в 12 часов началась акция со стороны КПРФ? Правда ли то, что Геннадий Андреевич Зюганов сказал на заседании, чтобы не критиковали Матвиенко, а когда критиковали только режим, вот. И в связи с этим вообще, как объяснить вообще то, что КПРФ вначале дал согласие на участие в акции неповиновения? Вообще, как вообще понимает КПРФ вообще, для чего нужно участие в выборах, которые заранее распределены? Они что, не понимают после 96-го года, что все решается не на избирательных участках, а решается в избирательных комиссиях.
Понятно, Эдуард. Вот более того, существуют даже претензии, я имею в виду, к руководству КПРФ в Петербурге, что как раз разменная монета, это были голоса, как бы вот СЕПР, да, если акция состоится, то тогда СЕПР не допустит к выборам. И эти голоса должны будут перейти непосредственно коммунистам. Ну, ответьте, да, Эдуарду.
Мне каждый раз затруднение, когда мне начинают говорить, а что там Зюганов сказал, эти придумки, неважно про кого. И вот нужно говорить, да нет, не сказал, да этого не было, нет у него заводов, нет этих разговоров, нет у него там гостиницы и прочее. Все это делается с определенной целью. Есть борьба внутриполитическая, есть вот черный пиар, есть черные технологии. Опорочить, навести тень на плетень. Ну, а вы сейчас просто, я понимаю, так вынужденно, поверив, может, в эти вещи, пытаетесь как-то их тиражировать и задавать мне вопросы. Никаких подобных задач, конечно, Геннадий Андреевич не ставил. У него была другая цель приезда. Вот он агитировал за известно кого, за свою партию, естественно. Вот, но вы, видно, прослушали первую часть передачи. Мы участвуем в избирательной кампании, единственная оппозиционная сила, и работаем по своему плану. Есть своя стратегия, тактика выборной кампании. И когда нам кто-то начинает вклинивать и говорит, теперь пойдемте с нами, ну, это, наверное, согласитесь, не совсем правильно. Тем более нас в известность, повторяю, никто не ставил. Мы узнаем уже постфактум, когда организован митинг, когда получено разрешение, когда мы обсуждаем две важнейших темы. Я сейчас их не буду называть, потому что это будет уже переходить в рамки закона. Я не хочу за свою партию, как говорится, сейчас здесь в открытом эфире агитировать и как-то ее популяризировать. Вот. Но, наверное, тему вы сами знаете. Она актуальна для города. И почему-то ломать планы только потому, что кому-то взбрело в голову в другом месте, в то же самое время. Традиционно, кстати, для нас проводить мероприятие. Ну, сами задайтесь вопросом, а для чего это делалось? Можно ведь так поставить вопрос. Вот я вам предлагаю вот так поставить, самому на него ответить.
Понятно, Владимир Ильич, я не беру на веру то, что я прочитал. Я как раз вам для этого, чтобы вы разъяснили свою позицию, да, задаю спасибо. Вопрос.
Правильно.
Владимир Константинович, вы также проводили, разумеется, исследования и социологические, в частности, как вот в целом вы могли согласиться с теми прогнозами, которые сделала Татьяна Захаровна?
Вот как сказала Татьяна Захаровна, «Единая Россия», хотела она этого или нет, заняла правый фланг. А я хочу сказать определенно, хотела. И не просто хотела, а все законы, которые принимает «Единая Россия», как на уровне федеральном в Государственной Думе, так и на уровне местном в законодательном собрании, это законы в интересах крупного капитала. «Единая Россия» защищает именно эти интересы, она стесняется, правда, об этом говорить, но крупный капитал это прекрасно понимает, и именно поэтому крупный капитал отвернулся от СПС. СПС уже для крупного капитала не интересен. Крупный капитал знает, куда идти и кому нести. Что касается результатов, могу сказать следующее. В целом порядок наших данных, обобщая наш социологический опрос, сходится с тем, что сказала Татьяна Захаровна, за одним исключением. Ни в одном из своих опросов мы не получали результат «Единой России» выше 35%. При этом хочу обратить внимание, что в социологических опросах, как правило, избиратель всегда завышает результат партии власти. Он всегда оказывается завышенным.
Вот можно спросить, в опросах каких? Вы делали как бы общегородские или вы опрашивали в каждом округе, а потом сливали результаты? Вот это вот
пропорциональное количество в каждом округе, во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, опрашивали только тех, кто намерен голосовать. Это не опрос населения, это опрос именно активных избирателей. И в связи с этим у меня не вызывает сомнений, что если на этих выборах результат «Единой России» окажется существенно выше 30%, а мы с вами прекрасно знаем о тех разговорах, что якобы многие должностные лица на местах получили плановые задания, чтобы «Единой России» получилось не меньше 50%. Так вот, если у «Единой России» окажется результат выше 30%, у меня не будет возникать сомнений в том, что это результат фальсификаций избирательными комиссиями по достаточно отработанной схеме.
Больше 35%.
Да. Угу. 35% – это реальный потолок «Единой России». Напомню, на думских выборах «Единая Россия» набрала порядка 30% в Петербурге. После этого приняла целый ряд фактически антинародных законов. И после этого, чтобы результат «Единой России» вырос, извините, с чего это вдруг, с какого перепугу? Минутку, я закончу. Что касается СПС, совершенно очевидно, что эта партия 7-процентный барьер не перешагнет. С этим все ясно. И что касается КПРФ и уважаемого кандидата, который здесь присутствует от КПРФ, здесь можно быть спокойным, КПРФ займет свое третье место.
Хорошо.
Ну, да, с этим, как бы, тут вот математически не сходится, да. Но если «Единая Россия» 35, то тогда как вы планируете, сколько «Справедливая Россия» 40 наберет?
Нет, реальный результат «Справедливой России» находится в районе 23-25%, а дальше начнется следующее. Дальше, когда избирательные комиссии, преимущественно территориальные, начнут выполнять плановые задания власти по подгонке результатов соответствующих, тогда встанет вопрос, у какой партии сколько отбирать. И тогда, естественно, результат «Единой России» вырастет, результат всех остальных партий понизится.
Ну, а я вам могу сказать, понимаете, в чем дело? Опять же, настаиваю, что действительно ситуация в округах очень разная. Там, где есть депутаты от «Единой России», есть там голосование, есть и больше 40, и даже к 50 подходит. Так же, кстати, как и у «Справедливой России». Есть округа, где есть ваши кандидаты, то есть, так сказать, «Справедливой России». Вот, есть впечатление, и там получается очень большой процент. Там, где их нет, кандидатов, там получается совсем, как бы даже, я бы сказала, зеркальное. Вот, там много ниже результаты у «Единой России», а у «Справедливой России» выше. Поэтому в этом проблема говорить о том, что вот, о том, что они, так сказать, начнут накручивать и так далее, я считаю, что это вообще достаточно, ну, такое претенциозное заявление. Тем более, что математически, если сложить 35 и 20-55, и если сложить то, что имеет КПРФ и ЛДПР, то, извините, там остается еще очень большой лак.
Правильно, но это будет испорченные бюллетени.
Да, но я хочу сказать, что на самом деле вот в связи с опросами возникает очень серьезная проблема. А эта проблема, возможно, отражает то, что действительно происходит в округах. И вот к вопросу о грязных технологиях, сложности и прочее. Вот я не знаю, как бы ваши какие-то опросы, которые вы делали, но у нас в этой компании невероятное количество отказов признаться в том, как люди собираются голосовать. Такого у нас не бывало
большой
никогда.
Большой процент, вы подсчитывали
большой,
процент.
Да. Вот у нас последний общегородской опрос, но не в округе, а общегородской. Там где-то 16% сказали, что они на выборы пойдут, но как голосовать, они не
хотят. Правильно, Татьяна Захаровна.
Да. И это показатель, это абсолютно точный показатель, что там, вот мы это называем культурно, работает сетевой политический маркетинг. То есть это называется, работают сети. То есть в этих сетях идет, так сказать...
Подкуп избирателей.
Ну, вот аккуратная, да, работа индивидуальная с избирателями. И эти избиратели никогда, как правило, в этом не признаются. Причем эти сети работают, наплывают одно на другую. Есть же сети депутатские, мы же знаем, как работает резервный фонд, да, они там эти сети создавали годами. Но они очень с легкостью все... Но какой будет результат и как проголосует человек, которого... 33 раза перекупали, неизвестно.
Да, но при этом ваши данные о том, что многие отказываются сказать, за кого они будут голосовать, только подтверждают мой тезис о том, что у «Единой России» показатель именно такой. Если бы эти люди собирались голосовать за «Единую Россию», они бы не стеснялись в этом признаться. Это значит, что они хотят голосовать
вот
за кого-то
оно.
Другого.
Вот тот и оно.
Об этом сказать.
Да, вот да. Тот и оно.
Завтра выкинут с работы.
Нет, а я вам, или... я
кто-то
вам
из
могу.
Них будет голосовать
нет,
за
я
коммунизм?
Я вам могу сказать, что вы, наверное, спорить. Проводили фокус-группы. Вот, кстати, в фокус-группах очень любопытные результаты. Вот наши очень многие люди, особенно представители интеллигенции, не хотят говорить, что они будут голосовать за «Единую Россию». Точно так же, как до сих пор не признаются в ЛДПР. Потому что я уверена, что ЛДПР будет результаты выше.
Политическая вопрос, скромность, да?
Константиновичу кое-что уточните. Вы сказали, чьи интересы выражает «Единая Россия». Здесь я с вами полностью согласен. Да. Но вот подскажите, а вам удалось как-то почувствовать, избиратель это понимает или нет? И если да, то какая часть? Или вот такого исследования вы не делали? Что это не его интерес?
К сожалению, избиратель это понимает не до конца. Со временем избиратель начинает понимать, на кого работает «Единая Россия», на крупный капитал. Но «Единая Россия», имея совершенно чудовищный медийный ресурс, в федеральном масштабе и в местном масштабе, убеждает избирателя в том, что она за пенсионеров, за стариков, за инвалидов и за всех-всех-всех.
Внушила все-таки. Да,
да, поэтому, признаться, когда одной рукой «Единая Россия» поддерживает крупный капитал, а другой рукой «Единая Россия» размещает в СМИ совершенно противоположную информацию, избирателю становится трудно.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Ну вот, я хотел сразу возразить, вот одна из дам сказала, что появилась такая сила некая там, это, вот, которая будет бороться с «Единой Россией» на равных. Но вот, кто видел вот этот аттракцион с нанайской борьбой в исполнении настоящего артиста и по телевизору, я сам купился пацаном, так сказать, на это дело. Ну, полная иллюзия, так сказать. И вот кто вот этим вот выхухолем мешал, так сказать, вот 4 года или 5 они даже лежали там где-то на дне в тине. Вот. И сейчас они, когда стали вот этой жиропенью, они вдруг ни с того ни с сего будут бороться. Ну, это, извиняюсь, ну, люди, так сказать, это второго, так сказать, какого-то этого, так сказать, эшелона уже, так сказать, чиновники такие мелкие. Вот. Но зачем им это нужно? И вот, по-моему, вот мы сейчас вступили, вот если из физиологии сказать, это период такой менопаузы, вот этой самой выборной и демократии. Потому что нашим вот этим вот руководителям деваться некуда. Или выборы, и многие, наверное, угодят куда-нибудь там это под суд. Или, так сказать, вот это вот устраивать...
Понятно, Сергей, да, понятно, понятно. Давайте поговорим о явке. Любопытный тоже, кстати говоря, объект для изучения, да. Я думаю, не да. сомневаюсь. Недавно Александр Вишняков заявил, когда был в Петербурге, он надеется, что явка будет хотя бы на уровне средней по стране, 36%. Вопрос социологам
исключено.
Будет...
Исключено полностью. Явка порядка 25%, на мой взгляд, уже будет большим успехом для Петербурга. Во многом почему? Первое. Потому что законодательство теперь не устанавливает нижнего порога явки, и исполнительная власть может спокойно умывать руки. Если раньше исполнительная власть прикладывала значительные усилия для того, чтобы обеспечить эту самую явку, и выборы нормально состоялись, понимая, что если выборы не состоятся, ей же дальше будет морока эти выборы по новой организовывать, то теперь исполнительная власть абсолютно не заинтересована в повышении явки и даже в интенсивном информировании избирателей об этом. Второе, как мы с вами прекрасно знаем, недоверие к выборам, которое формируется в результате противозаконных действий представителей власти, в результате пресловутых черных технологий, которые широко применяются, эти обстоятельства, эти факторы снижают явку. На прошлых выборах в законодательное собрание, напомню, явка была порядка 29%. Сейчас нет никаких признаков того, что избиратель стал вдруг более активным. Есть такое понятие, я ввел его в оборот несколько лет назад, это понятие профессионального избирателя. Профессиональный избиратель – это избиратель, который регулярно голосует, который знает, зачем он ходит на выборы, знает, как правило, почему он будет голосовать и из каких соображений. соображений. Вот этот профессиональный избиратель и составляет ядро явки. На мой взгляд, выше 25% в Петербурге ожидать нельзя. Показатель, существенно превышающий это, может быть получен только за счет фальсификации на уровне избирательных комиссий.
Татьяна Захаровна, вы согласны с такой точкой
зрения?
Значит,
о том, что явка, в принципе, не будет очень высокой, ясно. И вот я вспомнила, что 4 года назад мы с Владимиром Константиновичем как раз на одной из мероприятий «За круглым столом» как раз вот и обсуждали вот этих профессиональных избирателей. Действительно, причем профессиональные избиратели, как мы их тогда назвали, это, в общем, они отличаются от тех, кто, естественно, кто не, вообще редко ходит, либо спонтанно ходит на выборы. Это люди, во-первых, более пожилого возраста, там больше женщин и люди с более низким доходом. Я их, в общем, иногда называла более слабые избиратели, потому что более сильные избиратели не ходят. К сожалению, вот сформировать такую когорту избирателей, в общем, помогли вот эти так называемые резервные депутатские фонды. Потому что, имея довольно в виде вот этого резервного фонда как рычага влияния на избирателей, депутаты в своих округах формировали ядро. Это. И именно они приходили, и надо сказать, что на прошлых выборах в некоторых округах сами депутаты активно работали на снижение явки, потому что они, некоторые избрались вообще при поддержке 3500 голосов. Ну, сколько это должно? А у нас в среднем в округе 70 тысяч избирателей. Вот это ясно, что это вот была вот работа сетей и так далее, и поэтому они благодаря вот этому избрались.
То есть в этот раз цифра да. будет еще меньше?
Вот, в этот раз цифра, в принципе, У нас опросы дают примерно 27%, но это, в общем, это может быть завышенное. Вот, и вот при такой явке расклад действительно больше будет в сторону вот левой вот эти все партии, которые, и результат у них, в принципе, может быть больше даже, чем дают опросы. Но, значит, бывали такие ситуации, и есть способы вообще повышения явки. Спонтанной явки, обращение к определенным целевым группам с использованием очень разных методик и технологий, это есть. Если явка будет повышена спонтанно, она, как правило, дает действительно часто спонтанное голосование. Но повышение явки дает, вот при раскладе этих партий, будет повыситься, безусловно, процент голосующих за ЛДПР, возможно, СПС и Единая Россия тоже может. Это придет такой вот избиратель, который больше может реагировать на бренд, на какие-то эти. И если и бывало у нас такое, когда явку буквально вот спонтанно при помощи повышали там последние дни.
Дмитрий из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер. Постараюсь очень коротко. Прекрасно понимаем, что «Единая Россия» юридически оформляет интересы крупного капитала на 100%. Лично я был на митинге, и я вам хочу сказать, пришел туда не из любопытства, а действительно, чтобы отставить свои интересы. Скажу вот Татьяне Захаровне, если вы проведете социологические исследования воинской части, то там будет 100% явка и 100% за «Единую Россию». А вопрос у меня короткий. Будет ли подсчет голосов честным? Спасибо.
Это во мне. Я, честно говоря, никогда не бывала наблюдателем и никогда не сама при этом не присутствовала. Но я знаю, что, в принципе, способы, как сказать, изменений и прочие результатов, они бывают всегда и были, и есть, и не только. Единственное, надо сказать, что, вы знаете, вот такое... проблемы несовпадения и прочее, бывает вообще во всех странах. У меня вот есть опыт, я была наблюдателем на референдуме в Швеции, когда проводили они референдум по евро. Вот очень интересные были вещи, там вот как шла у них явка, как голосовали и так далее, и как, в общем, оппозиция считала, что там все как бы тоже неправда и прочее. Поэтому мне кажется, что выборы, они везде одинаковые. Они связаны с проблемами. Главное, как говорится, не как голосуют, а как считают. И как вы помните, и в Америке были проблемы со счетом и прочее. Поэтому грешить совершенно, говорить, что там все неправда,
ну,
что
да,
там
это конечно.
Невозможно. Но, конечно, все это может быть, увы. Ну, такова политическая система.
Владимир Константинович.
Я много раз был наблюдателем, и не было ни одного случая, чтобы комиссия сосчитала результаты правильно.
Хорошо, у меня еще один вопрос на самом деле. В этот раз графы против всех нет. Соответственно, это может повлиять на очень многое тоже и на результаты. Вот сейчас пишут наши слушатели, например, Николай Ломов. Противники не знают, как им вообще вести себя, противники, те, кто не собирается голосовать за те партии, 6 представленных. Голосовать не за кого, пишет Николай Ломов. Все бюллетени унесу домой. Другой автор нам пишет,
все бюллетени.
Все бюллетени.
Да. Кстати говоря, прошу прощения, очень важный момент здесь затронутый, а именно в законодательстве уже в течение долгого времени нет указания на то, чьей собственностью является избирательный бюллетень. К сожалению, я в свое время обращал внимание на это, и более того, поступали предложения в Центр избирком внести это в законодательство, но формально до сих пор непонятно, является ли избирательный бюллетень собственностью избирателей и есть ли у избирателя ответственность за то, что он унесет бюллетень с собой. Закон на эту тему до сих пор молчит.
Чужую частную собственность.
Вообще. Хорошо, так другой мне слушатель пишет, частность. Андрей из Московской области. На выборах я проголосовал бы за демократов, но так как в нашем районе их сняли с выборов, придется испортить бюллетень. Интересно, что вы думаете по поводу того, как повлияет, какое большое количество будет испорченных бюллетеней, унесенных или вообще...
Вот я хочу повторить, что вот действительно будут... Вот, ну, по опросам у нас не очень большое количество, но... Проблема заключается, опять же, в том, что я говорю, есть непонимание. Вот обращаем внимание, вот предыдущий товарищ, он написал, все бюллетени, он, значит, думает, что будет не один бюллетень, а два, да?
Либо несколько партий.
Да, либо он будет голосовать 6. В одном бюллетене дважды, за депутата и за партию. А такой бюллетень будет испорчен. Поэтому я думаю, что не все испорченные бюллетени будут целенаправленно идеологически испорчены, это будет случайно, а с другой стороны, поэтому и вот эта кучка испорченных может быть немалая.
А я как психолог хочу подчеркнуть, нельзя ограничивать возможность людей конституционно выражать свой протест. Это категорически недопустимо. И принципиальная ошибка, которую сделала Государственная Дума, через посредство, естественно, депутатов «Единой России», это устранение из бюллетеней графы «против всех». Это как тот самый клапан, который завинтили под шляпку в котле, с тем, чтобы в конце концов котел взорвался. Этого нельзя допускать. Надо людям давать возможность выражать свои протестные настроения легальным образом. И тот факт, что на этих выборах они эти протестные настроения выразить не смогут, вполне возможно приведет к тому, что каждый будет выражать протест по-своему.
Спасибо большое, Владимир Константинович. На этом мы начинаем заканчивать нашу программу «Говорит Радио Свобода». Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были заведующий лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимир Васильев, кандидат депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Федоров и научный руководитель социологического центра «Мегаполис» Татьяна Протасенко. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напоминаем, что 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Накануне выборов местные органы власти 14 российских регионов. Какие партии Кремль оставит в живых? Бывший высокопоставленный чиновник администрации США признан виновным в лжесвидетельстве. Как дело Льюиса Ливи скажется на политической борьбе в Вашингтоне? Скончался Жак Бодрияр, последний классик философ.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.